Всем привет!
Ждем, пока
подключатся те, кто сегодня хотят послушать, прийти. Привет! Привет, Карина! Очень рада тебя видеть. Так, как мы тебя сейчас при...
Привет, я надеюсь, у меня не упадет мой штатив, потому что что-то он уже совершал попытки такие падения. Так. Привет.
Привет.
Всем очень большой привет. Так.
Так, я пытаюсь опубликовать наш комментарий.
Здравствуй,
Юленька. Привет всем. Почему-то я... А, вот, у меня получилось его опубликовать.
Отлично.
Только он на всю тебя получается.
Он должен спрятаться, потому что я его не вижу, например, комментарий.
Привет. Сейчас я прикрепляю тему. Вот она. Есть.
После технических моментов.
Да, всем привет. Мы сегодня будем разговаривать друг с другом и с вами о позитивном и негативном мышлении. Что делать с негативным мышлением в целом, как с современной нормой, привычкой смотреть на мир, на себя? Как поменять это на позитивное мышление, как начать видеть хорошие вещи, выбирать счастье. Как формируется мышление, в принципе? Всегда ли оно будет формироваться негативным? Или можно его сформировать позитивным? То есть как оно вообще формируется, тоже разберем обязательно. И поговорим о методах. То есть если негативное мышление уже присутствует, оно у большинства нас присутствует, тоже разберем, почему и откуда оно взялось. Как его перестроить? Вот. Так, Ариночка. Очень рада тебя видеть.
Как исправлять мышление негативное на позитивное перестраивать его? Окей, давайте тогда начнем. Я немножечко расскажу о том, как формируется у нас мышление, вообще, в принципе, его формирование, от чего оно зависит. Оно, кстати, знаете, вот с одной стороны мы вроде бы говорим, что у нас эмоции идут за мыслью, но в то же время у нас эмоции помогают формировать канвы нашего мышления, да, то есть у людей, у которых, например, преобладает негативное мышление, в принципе, как доминантно, у них в жизни было очень много негативного опыта. И вот здесь вот важно понять, что такое негативный опыт, а что такое позитивный опыт, да, это не то, что с нами там выиграл в лотерею, это позитивный опыт. Я приведу один классный пример, который очень показательный, что даже самый позитивный опыт в жизни человека, если у него переразвитое негативное мышление, может восприниматься как, ой, самое плохое, это вообще это потрясающий пример, я вчера о нем буквально узнала, вы все этого человека знаете, ну, либо большинство его знает. Вот, и как вообще у него судьба-то дальше развернулась. Очень трагично, на самом деле, из-за этого. Вот смотрите, мы рождаемся, да, мы знаем, что у ребеночка маленького, у него нейронных связей-то особо нет. У него есть какие-то, ну, безусловные рефлексы, да, базовые, жизненные, которые заложены как вот программа. Но дальше ему помогает формировать его мышление, в принципе, тот опыт, который он получает в своей жизни. То есть если у него, например, в семье обстановка достаточно негативное, то все его мышление будет как бы окрашено этими эмоциями, окрашено этим негативным опытом. То есть он все время будет смотреть через эту призму той атмосферы, в которой он рос. Вот, это такой вот момент, который тоже нужно осознать, очень важно его осознать. Если же ребеночек рос в таких благоприятных условиях, как бы его постоянно как-то поддерживали, ему давали адекватную оценку о нем, какую он, позитивную оценку давали, его действия, там, адекватную негативную оценку, то у него сформировалось как бы адекватно-позитивное, это так критично важно, адекватно-позитивное отношение к жизни, и, соответственно, мышление всегда окрашивалось именно этими красками, этими чувствами, да, этими переживаниями, которые в нем и воспитывали, собственно говоря. Вот. И таким образом в жизни, когда у человека с негативным мышлением происходит какой-то опыт, даже если позитивный, что он делает? Он берет и применяет свое негативное мышление, окрашивает это негативное мышление, этот опыт, и как бы пополняет копилочку своего негативного мышления. А у человека, у которого в жизни было достаточно много позитивного опыта, да, позитивной атмосферы в жизни, позитивных реакций, соответственно, у него происходит что-то в жизни, даже если это происходит нехорошее, да, он берет, переносит это позитивное мышление на этот опыт и как бы пополняет свою копилочку именно позитивного опыта. Это как в анекдоте с ребеночком-оптимистом и ребеночком-пессимистом. Одному решили место подарить лошадку, я не помню, другому какашку, да?
Ну, там, да, сейчас давай расскажу.
Да.
Это вообще взгляд на мир, да, и я недавно как раз писала пост о том, что счастье — это выбор. В общем, были два детеныша, один позитивный, всему радуется такой вообще, счастливый, а второй негативный, всегда недоволен, все плохо. И, в общем, решили позитивному ребенку. Родители, ну как-то уже, ну вот, блин, ну что-нибудь когда-нибудь расстраивается. И подарили, в общем, негативному ребенку лошадку, такую красивую, деревянную, прекрасную, под елочку поставили. А ему пакет положили какашек много позитивному ребенку. Приходит негативный ребенок такой, фу, не живая даже, фигня какая-то. Приходит позитивный ребенок такой, о, у меня было настоящее, только убежала уже.
А мне подарили настоящую лошадку, но она убежала.
Она покакала и убежала.
И вот, знаете, у этого негативного ребенка есть реальная жизненная история. Я хочу рассказать о ней. Это человек, его зовут Василий Степанов. Вы, наверное, не знаете его по имени и фамилии, но знаете его про роли в обитаемом острове. Этот голубоглазый, красивый блондин, который играл главную роль Максима. Кемарев, по-моему, фильм Федора Бондарчука. Вообще, у парня была просто потрясающая карьера, он ниоткуда взлетел на Олимп русского кинематографа. И после этого фильма ему предлагали кучу различных ролей. Но у парня была депрессия еще до этого, до фильма. То есть так сложилась судьба, что как бы его по внешности взяли в этот фильм, даже не столько по каким-то талантам. Но дальше они стали развиваться, эти его таланты. Вот. Но, тем не менее, ему после этого фильма предлагали роли, классные роли, главные роли в топовых фильмах. Он от них отказывался. И как потом выяснилось, он говорил, что ему не предлагали ничего, все было плохо у него в жизни, все было ужасно. А его на тот момент невеста, которая уже сейчас бывшая его девушка, он говорил, ничего подобного, к нам чуть ли не в дверь приходили, стучались, чтобы он пришел на кастинг и опробовал себя. То есть вот показатель того, что даже если тебе вот фортуна принесет на блюдечке, да, золотой каемочкой, бери, вот возьми, только возьми, депрессия, негативное мышление будет закрывать тебя от этих возможностей. То есть вот этот вот пример,
А,
он
ну, скажи,
настолько
разве всегда, ну, негативное мышление означает депрессию?
это
Всегда ли оно к ней приводит, допустим, или оно может просто привести к некой тревожности, да? Или всегда неизбежно это приводит к депрессии в итоге, негативное мышление?
Оно, ты знаешь, на разных. Я могу сказать, что, скорее всего, оно приведет. Оно приведет в подавленном состоянии, человек будет находиться, потому что депрессия же, она, у нее есть градация, есть легкой формы, есть средней тяжести, есть тяжелая, есть маниакальная депрессия, есть различные формы депрессии, есть депрессия как следствие шизофрении, есть депрессия как следствие расстройства личности, да, то есть здесь нужно лечить не депрессию саму, а здесь нужно лечить шизофрению, тогда депрессия отпадет, потому что это как побочный продукт шизофрении. При расстройстве личности то же самое. Нужно лечить расстройство личности, шизофрения потом отпадет. ой, господи, в депрессию. Вот, и а если человек, в принципе, там с неврозом, например, или более-менее здоровый, у него образовалась депрессия, то тогда да, нужно именно лечить негативное мышление, потому что такого человека переразвито негативное мышление и переразвиты эмоции. И самый главный момент, который здесь есть, и который я стараюсь всегда обратить на него внимание, это то, что люди свято верят в свои негативные мысли просто. Они не поддают их никакому критицизму, они не поддают их анализу. Вот нам пришла негативная мысль, что там муж, например, мне изменяет, да, или жена мне изменяет. Мы не фильтруем ее, мы в нее свято верим. То есть вот люди, ну, я имею в виду те люди, у которых переразвито негативное мышление, если у вас есть такое, да, если вы начинаете верить, идти за этой мыслью, это значит, что у вас нет этого фильтра, вы начинаете присваивать эти мысли, вы думаете, что они ваши, и, соответственно, вы их начинаете раскручивать, верить в них, в общем, не подаете никакой клинике. Я здесь. Вот.
Да, ты здесь.
Что я хотела сказать-то, собственно.
Да.
Угу. Вот, в общем, основная ошибка, которую совершают люди с переразвитым негативным мышлением, это они свято верят в эти мысли, они не подают их никакой критике вообще, в принципе.
Ну, знаешь, вот есть такой момент, хочется его обозначить, то есть рассмотреть это можно, ну, не только с точки зрения психологии, но и с точки зрения в целом общества, с точки зрения социологии. То есть если посмотреть в масштабах не отдельно взятой личности, да, а в масштабах, в принципе, страны, да, там, даже, ну, небольшого социума, в котором находится каждый человек. Ага, да. Да, вот. Вот. И Дюргейм, это мой любимый социолог, он говорил о неких социальных формациях и социальных нормах. И сейчас, если мы вот так вот посмотрим, в целом в обществе, в принципе, принято как социальная норма относиться ко всему критично, критиковать себя, критиковать других, искать недостатки, исправлять двойки, исправлять недостатки, работать над собой и так далее. То есть, в принципе, является, ну, ребенок рождается, да, и он еще никаких социальных норм не знает. У него социализация не происходит, она происходит постепенно. И он впитывает не только мышление родителей, как они к нему относятся, а в принципе он попадает в некую среду. Можно это назвать ноосферой, можно назвать эгрегором, можно назвать еще чем-то, но в некую, как бы, вот это вот информационное поле всего общества. И мы можем сейчас вот так глобально, да, сказать о том, что у нас сейчас идет Кали-Юга. Да? Все об этом знают, слышали, может быть. В чем ее особенность? Как раз-таки в том, что, вот я помню, ты тоже говорила о том, что психика и вообще, в принципе, все является нездоровым. Социальное взаимодействие, взаимодействие с самим собой, в семье, везде достаточно нездоровое. И мне кажется, вот одним из факторов, как начать выходить из негативного мышления, это как раз-таки понять, что это не очень здорово. Да, то есть в процессе социализации мы сначала в детстве можем что-то не принимать, не понимать, но постепенно вот эта среда общества нас пропитывает изнутри, и мы начинаем принимать за норму, и даже уже становимся амбассадорами, адептами, и сами начинаем уже доказывать, уже верить в то, что вот так мыслить, осуждать, критиковать, видеть негатив, там страдать, Бог страдал, и ты страдай. Уже человек становится амбассадором, это он уже становится носителем постепенно. И сам себе это начинает поддерживать. То есть уже как бы вот эта социальная машина начинает человек так раз, и все. И он перестал мечтать, перестал считать это ненормальным. То есть, наверное... Но... Здесь даже надо смотреть глобально, да, что Не стоит только, ну, считать кого-то виноватым, что там тебя родители воспитали так в негативном мышлении или еще что-то. Скорее, это, в принципе, тенденция в мире сейчас такая в социуме негативного мышления. И, ну, вот как ты считаешь, отдельно взятый человек, начав так работать над собой, что он может поменять, если, в принципе, социальная норма, она такая сейчас? Что может измениться?
Потому что человек начинает идти против, да, против социума, против своих фундаментальных каких-то базовых структур, которые его, наоборот, толкают к тому, чтобы адаптироваться, да, это, кстати, наша одна из самых важных черт, как людей, в принципе, мы стараемся адаптироваться, мы стараемся стать частью для того, чтобы выжить, элементарно физически выжить и психологически выжить. Вот. И наше поведение формируется, отталкиваясь от этого социума. И пойти вдруг против него, это, ну, это нужно вот действительно очень глубоко осознать, что либо должен, знаешь, вот как вот у меня что-то подобное было. У меня было такое внутреннее состояние, когда вроде бы живешь по такой стезе, да, по социальной выработанной стезе. Все у тебя есть так, как оно должно быть, но внутри просто вот крик стоит от того, что ты не делаешь что-то не то, ты идешь против себя настоящего, ты идешь против вообще своих истинных внутренних желаний, которые не можешь раскрыть именно в этом больном обществе, которое пытается навязать тебе свои какие-то стандарты, как мыслить, как жить, что хотеть, чего не хотеть, куда ходить, куда не ходить. Вот, как себя вести. И этот был очень серьезный внутренний конфликт внутренних ценностей и внешних ценностей. Вот такое, кстати, происходит у людей тоже. Не у всех, но происходит. Если вы чувствуете, что... Вот, кстати, депрессия — это один из признаков того, что человек попал в этот конфликт, в эту мясорубку этих ценностей. Внутренних ценностей того, как он хочет по-настоящему, и внешних. Это одна из причин, почему формируется депрессия. Он не хочет жить так, но его заставляют. Его заставляет среда, его заставляет общество, его заставляют близкие, которые являются частью этой матрицы, да. И ему это дико сложно. Он как будто бы плывет против, я не знаю, там, течения гольфстрима, да, такого, или там, я не знаю, против течения бушующей реки он пытается плыть. Это очень тяжело. И поэтому, конечно же, здесь нужна среда, да, среда единомышленников. Поэтому люди инакомыслящие, они сейчас начинают объединяться в какие-то структуры, в какие-то ячейки и пытаться что-то начать делать. Это мы тоже, кстати, делаем как школа мудрости. Мы собираем тех, кто мыслит по-другому, кто хочет по-другому, но не может. Не может идти против этого течения. И вот у нас уже сколько... Человек 300, наверное, или 500, да, вот, ну, какая-то вот такая вот цифра у нас варьируется, наших единомышленников, вот, и, соответственно, мы все объединяемся и создаем такую среду, которая как раз-таки подталкивает нас, усиливает нас изнутри, потому что у нас у всех общие ценности, и они настоящие, эти ценности, то есть они идут изнутри, эти ценности, а не снаружи.
Ну, смотри, вот получается, действительно, ну, социология и психология, они совершенно друг от друга, ну, не могут рассматриваться отдельно, видимо, потому что человек настолько социальное существо, что, по сути, психология общества — это психология человека. То есть, как Макс сейчас написал, не он такой, а жизнь такая. Действительно... Получается, первый шаг, который нужно сделать в приобретении позитивного мышления, это каким-то образом поменять среду. То есть, если ты будешь все время пытаться позитивно мыслить, адекватно мыслить, даже я бы сказала, без постоянного негативного, осуждающего себя, других, жизнь, подтекста, призмы, получается, ты выше головы все равно не прыгнешь. Ну, выше того, где ты находишься. Все равно вот это все, что является социальными нормами. Вот, знаешь, интересно, хочется поделиться так. Дюргейм, он вообще говорил о том, что вот эти социальные факторы нужно рассматривать как конкретно существующие вещи. То есть как у нас в психике существует там подсознание одна субличность, другая субличность, они все как-то живут. Точно так же вот в пространстве общества существуют такие же якобы, он их называл социальные формации, ну вот эти коллективные, подсознательные еще, да, это Фрейд говорил. И меня сейчас прямо поразила эта мысль, которую ты сказала, что, видимо, нужно поменять все-таки среду, как-то ее создавать. В одного, видимо, ты никогда не изменишься все-таки.
Тебя всегда будет опускать туда обратно. Вот. И люди поздно с этим сталкиваются. То есть вот тоже на своем личном примере могу сказать. Я пыталась изменить себя с 17 лет, то есть я пыталась работать над собой. У меня были какие-то яркие всплески, вспышки, озарения, но меня все равно обратно откатывало. И то есть в какой-то момент, там 22 или 23 года, господи, это был долгий путь, 6-7 лет, до меня дошло, что, ё-моё, надо все-таки искать своих. Вот, надо искать то, где это будет поддерживаться. Самой структуры этой среды будет поддерживаться. Это позитивное мышление. Ты погружаешься в нее, знаете, как свежий огурец погружаем в рассол, и он становится у нас соленым огурцом, да? То есть начинает тебя напитывать в прямом смысле этого слова. Это очень ярко ощущается. Это просто потрясающе ощущается по причине того, что я вот даже могу сказать, когда я приезжаю в Турцию, да, в нашу среду, погружаюсь в нее, я прям чувствую, что мне аж дышать легко становится. То есть у меня появляется и ресурс, у меня само мое позитивное мышление начинает течь туда, куда нужно. И когда я возвращаюсь в Штаты, это абсолютно другая контрастирующая среда, она прям как вот голову дает, вот реально как волна ощущения того, что меня ударили. А здесь вообще все по-другому. Здесь вот прям как будто стены напитаны вообще другим мышлением. Он более материалистичный, более приземленный. Ты смотришь все время себе под ноги. Ты не развиваешь свою дальнозоркость именно. Ты стараешься жить сегодняшним днем. Вот здесь вот оно такое-то мышление. Сегодня есть? Вот.
Согласна, что это нельзя отталкивать, пытаясь поменять каким-то образом себя. Нельзя отталкивать очевидные вещи, да, то есть как психология, ну, там можно сколько угодно ходить к психологу, но если ты все время, знаешь, к психологу сходил, помылся, а потом вернулся в какашки и опять грязный. То есть все-таки
человек... Ты знаешь, а психологи они что делают? Психологи же, они часть этой среды. То есть вот это вот социум, в котором мы живем, и они тебя подстраивают под этот социум. То есть у тебя есть внутренние ценности и порывы. Они так, не-не-не-не, подожди, мой дорогой. Эти ценности, видишь, они не соответствуют этому обществу. Поэтому давай мы над ними поработаем, скорректируем их, чтобы они соответствовали ценностям этого общества, и тогда тебе будет жить комфортно. То есть вот это основной посыл психологии, почему как бы моя позиция в отношении психологии, она такая, больше как бы взять эту техники, различные методы по работе, понимание психики, но как бы быть психологом, да, вот быть вот частью этой среды вообще не хочется, потому что, ну, они просто промывают мозги фактически. И, кстати, Дмитрий рассказывал, был такой случай с девушкой, которая как раз-таки у нее возник этот конфликт ценностей, она была в школе, и потом ее как-то вытащили из нашей школы, отправили к психологу, он ей промыл мозги, и все, она стала обычным человеком, обывателем, да, то есть вот все, я живу для себя, мне вот в этих, как бы вот на этом уровне очень комфортно, и дальше как-то там как альтруист, как прогрессор, как пассионарий, я развиваться не буду, все, вот, вот моя ниша, вот этот уровень. Кстати, позитивное мышление, оно делает из человека пассионария в конечном итоге, то есть, ну,
это неизбежно, да.
Да, оно начинает устремлять его к более высоким идеям, к более высоким желаниям, выводит его из вот этого внутреннего центра, да, сконцентрированности на себе, начинает выводить его, да, дальше. У него появляется желание помогать другим людям.
Угу.
Но ведь есть и плюсы, когда ты один, так ты становишься сильнее. Ну, как бы на время, да, это хорошо. В любом случае нужно регулировать этот процесс. Но когда ты систематически один, да, это как я была на протяжении там 6-7 лет один, и ты конфликтуешь с этой средой, то это нехорошо. Это стимулирует... С одной стороны, это хорошо. Меня это просто стимулировало искать своих, да, свою стаю. Но с другой стороны, в этом не было развития абсолютно никакого. Поэтому если мы говорим о развитии позитивного мышления, то здесь невозможно об этом говорить. Потому что среда тебя всегда будет кусать за пятки. Она будет тянуть тебя назад, к себе.
Mm-hmm.
Вот.
Ну вот смотри, если мы говорим...
Да-да, говори.
Ну, смотри, если мы говорим о том, что есть среда, есть некие реально существующие, как психика человека существует, так существует психика общества, которую там называют социальные нормы, социальные формы, социальные формации. И получается, мы можем сказать, что человек, он может выбирать, в каких мыслях ему находиться, к какой психике принадлежать, то есть к какому типу мышления принадлежать. То есть, ну,
да, так и есть.
Так можно сказать, но так ли это просто поменять, да? То есть почему люди все-таки не фильтруют то, что им навязывает социум? Ну, почему они под негативное мышление подгибаются все равно?
Почему такое mm-hmm. происходит? Ну, во-первых, у большинства этого не происходит по причине того, что они даже не задумываются, что может быть иначе. То есть у них даже мысли в голове, и я с этим сталкивалась, я была поражена. Мы-то обычно думаем, что другие люди, они мыслят так же, как и мы. Вот, ну, примерно, хотя бы приблизительно так же. То есть мы свой внутренний мир перекладываем на них, и это большая ошибка, которую мы совершаем. Они вообще даже близко так. И поэтому у них не возникает мысли о том, что можно жить по-другому как-то. Что другая жизнь, она может быть интереснее. У них еще есть вполне возможно страх. Страх менять свою жизнь. Потому что в этой жизни с этими ценностями хоть как-то что-то понятно. И как-то вот оно вот здесь вот более комфортно, поэтому я здесь и останусь. И страх менять свою жизнь... Это, как знаешь, рассмотрение долгосрочных и краткосрочных перспектив. В долгосрочной перспективе ты видишь, что будет просто потрясающе, будет великолепно, когда ты начнешь менять свою жизнь и тебе, и другим людям. А в краткосрочной перспективе это некомфортно, это надо ломать свои ценности, это надо что-то делать, что-то двигать, это надо вот из этого болотца вылезать, куда-то там стремиться к небезопасному чему-то, а вдруг мне будет больно, а вдруг меня будет колбасить или еще что-то. И, соответственно, вот эти краткосрочные перспективы, они, ой, нет. То есть это показатели как раз-таки тоже узости мышления, да, человек не может более масштабно посмотреть, более масштабно развернуть, или, как у нас в простонародье говорится, посмотреть дальше собственного носа, вот. Это навык мышления, который надо тренировать на самом деле, смотреть дальше, вперед. И, блин, ну этот навык мышления, его как развивать? Его развивать за счет тренировки своего интеллекта тоже, с одной стороны, то есть пытаться смотреть с разных перспектив, да, с позиции психологии, науки, оккультизма, расширять свое сознание поездками, да, вот как-то постоянно двигаться, передвигаться, общаться с разными людьми, и таким образом у тебя будет расширяться этот твой кругозор. Вот, и тогда ты можешь начать понимать о том, что, в принципе, есть что-то большее, да? Не только вот этот вот маленький мир, в котором ты живешь. Знаешь, мы еще с тобой хотели затронуть тему Кали-юги, мы так вскользь ее коснулись. Вот.
Mm-hmm.
Вообще, в принципе, сегодня я тебе написала о том, что меня эта мысль посещала до этого, что, в принципе, Кали-юга, она является матерью всех психических заболеваний. И здесь... Это не просто слова на самом деле, потому что меня поразил один факт. Я очень люблю Египет, вообще изучаю египтологию. И меня поразил один факт, что в Древнем Египте там были достаточно развитые врачи на самом деле. То есть медицина у них была на уровне. Ну, что говорить, если они делали операцию на мозг, да? То есть, в принципе, mm-hmm. были важны понимания о физиологическом устройстве.
Mm-hmm.
И они описывали психические заболевания тоже. И у них не было шизофрении. То есть описания шизофрении биполярного расстройства не было. То есть было расстройство личности тоже, но вот чтобы такое тяжелое заболевание, как шизофрения и биполярное расстройство, в записях нету. То есть не были найдены какие-либо доказательства этого. Первые доказательства, которые начали проявляться в мире, это в... где-то в арабских странах это зарегистрировали первые записи врачей. По-моему, то ли 8-й, то ли 10-й век. Вот примерно наши
mm-hmm.
века. То есть
mm-hmm.
можно говорить о том, что Кали-юга, как раз-таки она достигла своего пика безумия как раз-таки в Средневековье, когда она проявлялась у нас через религии, когда они просто творили мракобесие полное, да, что все религии, в принципе, этим занимались, ну, кроме буддизма, потому что как-то Китай был более-менее изолирован от всего этого мира сумасшедшего. В Европе творилось просто полное безумие на почве религии. И вот как раз-таки тогда начали массово появляться эти одержимые. Вообще, в принципе, это, знаешь, такая кульминация негативного мышления. Просто вот она вот была на пьедестале своем вот именно в этот период. И вот, в принципе, это и сформировало ту печальную историю, которую мы имеем и изучаем на сегодняшний день в учебниках по истории. Вот. Так что, да, Кали-юга — это вот этот вот период падения нашей цивилизации перед взлетом, да, снова. Неизбежный процесс, который происходит всегда, вот. Но негативное мышление является как бы естественным, можно сказать, процессом разворачивания Кали-юги. И вот за счет того, что мы его преодолеваем, этот естественный процесс, мы как раз-таки помогаем фактически выйти людям от цивилизации на вот этот вот новый, на следующий уровень. Вот. Ребята, если у вас есть какие-то вопросы, задавайте их, пока мы тут рассказываем всякое интересное.
Да, мне кажется, вот в принципе, когда ты хочешь поменять позитивные мышления, ну, себя на позитивное мышление, наверное, нужно рассматривать, и гораздо проще будет в эту сторону двигаться, когда ты будешь осознавать, что твой вклад, он как-то значим. То есть, что ты либо найдешь, либо создашь таких людей, которые тоже будут мыслить более, все более и более позитивно, все более адекватно. То есть, знаешь, я бы сказала, что негативное мышление как раз-таки оно неадекватное. Там вот эти фразочки там «смотри на мир реально», «опустись на землю», это на самом деле как раз про неадекват. Это как раз про негативное мышление, когда ты перестаешь видеть возможности и как вот некое мягкое принуждение, да, следовать негативному мышлению. И когда вот ты так глобально на это можешь посмотреть, что это переход к другой эпохе, что ты в это сейчас делаешь вклад, ты движешь вообще в принципе, ты же все равно часть вот этого большого социума. И там начинается движение у одного, у второго, у третьего, у четвертого. И все равно, ну, поток поменяется. Ну, по крайней мере, меня это мотивирует больше всего из всех остальных. Не то, что мне там станет жить получше, повеселее, там, попозитивнее, а ощущение масштабности, ну, и значимости даже таких перемен в каждом человеке.
Да, вообще, ты знаешь, я хочу такой момент акцентировать, что вот мы как бы говорим о негативном, о позитивном мышлении, а вообще, в принципе, нормальное, естественное, здоровое состояние каждого человека — это радость и любовь. Вот если нету этих составляющих в каждодневной жизни, да, вот ты не испытываешь это фоном, там 80% своего дня, ну, примерно, да, вот цифра варьируется от 50 до 80% своего дня, с тобой что-то не так. Вот. То есть это показатель того, что в тебе какие-то происходят не те процессы, которые мешают разворачиваться твоей естественной природе. Мы все, еще раз повторюсь, наше нормальное естественное состояние — это радость и любовь. И если этих состояний нету, с нами что-то не так. Вот. И одно из основных, что мешает этому, это как раз-таки вот негативное мышление. И у большинства людей в силу низкой осознанности, того, что они... Ну, нас не учили этому, да, не учили наблюдать за своими мыслями, не учили наблюдать за своими эмоциями, не учили работать с этим, кроме как подавление своих эмоций. Мы сталкиваемся с таким явлением, как... Мы не понимаем, что у нас происходит в голове, в принципе. И таким образом мы фактически спонсируем дальше негативное мышление, потому что пока мы не понимаем, что у нас происходит в голове, это нас контролирует, и это нами рулит. И первый этап, самый важный этап в работе с негативным мышлением будет осознать, что ваши мысли — это не есть вы. Мы привыкли думать, что мои мысли — это я. Вот если я так думаю, я верю. Значит, это
значит, ну, это же я так думаю.
Да, такой механизм нашей психики, если мы что-то говорим, мы начинаем в это верить. Потому что, ну, как бы, мы же вроде бы порядочные люди, да, мы себя так расцениваем. Я же не могу врать. Ну, как бы, неприлично это, и плохо врать. Когда мы даже говорим неправду, или мы заблуждаемся, и мы говорим это, мы начинаем в это верить, мы идем за этим. И с мыслями происходит такой же процесс. Если мы думаем, то мы их не поддаем фильтру, потому что мы думаем, это мы, это наши мысли, это я. И поэтому, раз я так думаю, я же не могу врать. Я же не могу как бы заблуждаться, да, это значит, если я вру, значит, я как бы нехороший человек. Поэтому мы начинаем в эти мысли верить, мы их не фильтруем вообще никак. Вот, и вот первый этап будет в работе с негативным мышлением, это осознать, что ваши мысли — это не есть вы, они вас не характеризуют, они вас не определяют как индивидуальность, да, вообще в принципе. И вот это вот расслоение как раз-таки помогает начать видеть свое мышление, да, и уже дальше другими методами начать его препарировать, это негативное мышление, и затем отстранять. Вот. И очень часто наше негативное мышление, оно как раз-таки основывается на детских травмах. Вот. Нередко такое бывает. Вот. То есть, когда вы начинаете это видеть, то, в принципе, в какой-то момент начинает отпадать потребность в негативном мышлении, потому что вы нашли корень этого негативного мышления. Вот я у себя лично на своем примере не раз сталкивалась с этим, когда я находила корень в детстве, в прошлом. Все, как бы потребность думать, продолжать так думать, у меня просто отпадала. Ну, вот приведу пример. У меня, значит, была такая идея, что меня никто не любит, я никому не нужна. Вот, как бы я понимала, с одной стороны, что это неадекват, вообще даже близко неадекват. Но одно дело, ты как бы мозгом понимаешь, что как бы, ну, это не то, а другое дело, ты это переживаешь постоянно, да, то есть оно не работает так, что ты просто взял, подумал, да не, ерунда это, и вдруг оно исчезло. Нет, это нужно глубоко осознать, глубоко прям как озарение осознать, что это не так. И озарение может возникнуть только тогда, когда ты увидишь корень фактически, откуда это растет. Поэтому вот это вот самокопание, с одной стороны, оно нужно, а с другой стороны, его не нужно культивировать, да, и постоянно как-то раздувать, постоянно самозакапываться. Но как бы делать это дозированно. И, в общем, я когда начала разбирать, откуда-то это растет, то есть я понимала головой, что это, скорее всего, идет откуда-то из детства, такая штука, да, она формируется не просто так, вот эта вот недолюбленность. Я, в принципе, увидела в какой-то момент, при концентрации на этом, я увидела, что действительно у меня тот опыт, который у меня был в детстве, он мне сформировал определенную идею, вот эту вот убежденность, что я никому не нужна, меня никто не любит. Тогда я начала поддавать критике, то есть смотреть, что свидетельствует за относительно этой идеи, что меня никто не любил в детстве, да, и никто меня там не принимал, и что свидетельствует против. И когда я увидела, что свидетельствует за у меня в голове, то есть я открыла каждую мысль, которая поддерживает эту идею, и посмотрела на нее с другой стороны, увидела, что на самом-то деле это не так, у меня отпало всякое желание вообще следовать этой мысли, которое в какой-то степени формировало мои отношения с окружающими людьми. Я невольно транслировала постоянно это ощущение, что я недолюблена и я никому не нужна. Вот. Вот так вот этот процесс разворачивался, как я это делала. Но это нужно понимать, что на это нужно тратить время. То есть трансформация негативного мышления, она не происходит вот так вот. Нету таблетки от этого. Это происходит постепенно, поэтапно. Над этим надо работать. Ну, в общем, на это нужно время. Это нужно адекватно понимать.
Тут понравился вопрос. Есть вот от Макса как раз-таки, да, про жизненный опыт накладывает отпечаток. Не самый лучший, как сохранить позитивное мышление и не утратить оптимизма. Как раз-таки вот то, о чем ты говорила, в принципе, детские травмы — это тоже некий жизненный опыт. И дальше мы начинаем воспринимать то, что происходит вокруг, уже через призму некого негативного мышления. Мы где-то в детстве убедились, наша психика убедилась в том, что мы, не нужны, мы плохие, мир плохой, там происходили какие-то инциденты, да, которые мы даже не помним. Ну, вот сейчас своим повседневным этим сознанием, которым мы сейчас оперируем, мы этого можем вообще не помнить. Ну, скорее всего, мы этого не помним. И поэтому здесь нужно с неким таким, наверное, состраданием отнестись к себе и начать разбирать. То есть не заниматься ни самокопанием, ни саможалением, потому что есть некая такая ловушка, когда человек начинает разбирать свои внутренние страхи, разбирать свое негативное мышление, он начинает жалеть себя. То есть вот это... Здесь, наверное, и самому тому, кто работает с человеком, очень важно отслеживать, не растить у человека жалость, да, и гордыню, что я такой несчастный, у меня теперь есть оправдание. Я встречала таких людей, которые прям бегали с этим. Меня в детстве мама недолюбила, и поэтому я вот такой, там, пожалейте меня, простите меня, что я такой прямобахнутый. И прям вообще этим так вот... Это тоже определенное расстройство личности, кстати. Вот. Здесь важно все-таки не перепутать жалость к себе и сострадание. Ну, вот этот взгляд добрый, осознающий, сострадающий, но меняющий. Потому что когда мы находим детскую травму, нам становится себя в какой-то момент очень жалко, раз, и мы начинаем винить родителей. Вот это вот самая тоже дурацкая вещь, потому что и к родителям, и вообще к всем, кто причинял им травму, тоже нужно найти некое сострадание. Потому что, они ведь тоже травмировали, не потому что они, конечно, суперсчастливые. Их тоже кто-то как-то травмировал, что-то недоговорил, что-то они не знали. То есть... Это жалость и сострадание. Ну, это целая огромная тема еще одного эфира, наверное, даже. Как их не путать?
Да,
как... И к себе не будем.
Знаешь, это вот насчет самокопания, я хотела сделать акцент на этом. Оно возникает, я заметила тогда у людей, когда они не могут проработать. То есть они вроде работать не могут. Когда ты действительно прорабатываешь у себя эффективно, качественно убираешь корни, у тебя нет желания самокопаться. Вот, то есть у меня тоже возникал не раз такой вопрос, меня спрашивали, вот человек постоянно самокопается, то есть психология же не работает. Я думала, почему у меня работает, а у этих людей нет? Вот что мы делаем по-разному? Почему я не самокопаюсь в себе, активно убираю, устраняю какие-то штуки, а вот у людей не получается, они продолжают самокопаться и ковыряться в этом. Это просто признак того, что они не могут проработать эту вещь. То есть они делают это как-то неэффективно, неправильно. Они на ней зацикливаются. Просто Макса, да, о том, что жизненный опыт накладывает, это не самый лучший, как сохранить позитивное мышление, не утратить оптимизма. нужно пересмотреть свой жизненный опыт с позиции того, что свидетельствует за то, что он негативный, и свидетельствует против, да, то есть подвергнуть критике свои самые фундаментальные убеждения о своем жизненном опыте и то, что он негативный был. Наверняка у тебя в жизни было что-то и позитивное, и даже в тех ситуациях, которые были негативные, в них тоже что-то было позитивное, что-то важное происходило в них. И когда ты это начинаешь именно выписывать, да, когда ты начинаешь это просматривать, у тебя очень сильно меняется перспектива вообще, в принципе, на свой жизненный опыт. Вот.
Могу, кстати, поделиться таким моментом. Может быть, кому-то он поможет. Ну, в моменте моей психотерапии, да, когда я прорабатывала одну вещь, которая меня несколько лет цепляла. Даже лет 10. Была некая ситуация, которая длилась несколько лет. Я совершила, как мне казалось, все эти 10 лет неправильный выбор, неправильный поступок, который перевернул мою жизнь тогда. То есть я была подростком, я сделала неправильный выбор, как мне казалось, при моем негативном мышлении, да, как бы вот этой привычке. И когда мы стали разбирать вместе с подсознанием, в чем была суть этого опыта, все развернулось вообще иначе. То есть благодаря этому негативному опыту, благодаря тому, что я сделала неверный выбор и потом долго страдала от этого, таким образом моя душа научилась выбирать чистоту и свет. То есть в подростковом возрасте, совершив ужасный, скажем так, поступок, ужасный выбор, который потом несколько лет аукался, моя душа выбирала чистоту и свет. И уже во взрослой жизни, в более, еще более серьезных выборах, которые могли бы вообще аукаться до самой смерти, да, я научилась выбирать чистоту и свет. То есть то, что нам кажется негативным опытом, часто может быть настолько позитивным опытом для нашей души, что мы обалдели, переработав эти моменты. И сколько я поняла, естественно, я тут пропустила.
Из области более широко посмотреть с высоты птичьего полета, да, на ситуацию. То есть посмотреть, как это развернулось. Какой смысл был в этом, да, начать искать смысл. Это тоже один из методов, кстати, работы с травмами. Начать искать смысл в этом, причем позитивный смысл. К чему меня это привело и приведет в конечном итоге. Ты знаешь, мне еще очень хочется затронуть тему сердечного мышления. Вот. Дело в том, что когда я заметила по себе, когда я начала работать, в принципе, с негативным мышлением, с негативными установками, переделывать их под позитивно, это давало результаты, очень классные результаты. То есть у меня прям сменился мой внутренний фон, у меня постоянно стала присутствовать внутренняя благость. Это вообще просто я порхала, летала, это потрясающее состояние. И в какой-то момент, в силу того, что я еще нахожусь в школе мудрости, да, и что у нас основная диф-идея, одна из диф-идей, это как раз развитие сердца и сердечного мышления. Для многих, наверное, это прозвучит как абстрактное явление, те, кто в первый раз вообще здесь на эфире сегодняшнем с нами. Но я могу сказать, что это можно сравнить с определенным фоновым состоянием, постоянно внутренним. Это такая любящая, глубокая мудрость, в которой нету каких-то мыслей конкретно, да, у нас мысли, они, в принципе, всегда являются, ну, у большинства людей мышление, оно такое. То есть мысль, она имеет очень четкую форму, скажем так. Даже если человек не осознает эту форму, все равно у нее есть какие-то рамки, какие-то пределы. А когда ты начинаешь мыслить сердцем, то это ощущение, что предела нет у твоего мышления. Ты как бы чувствуешь мудрость, ты в ней погружен, у тебя ощущение, что просто шоры все отпадают, и при этом огромнейший поток любви и принятия вообще постоянно фоном вот идет это состояние. И вот в какой-то момент ты начинаешь достигать этого. То есть Дело в том, то, что когда у человека присутствует переразвитое негативное мышление, такого мышления сердечного очень тяжело достигнуть. Его можно достигнуть, но на какие-то моменты, и тебя будет обратно откидывать назад. Будут жесткие откаты. Потому что атмосфера этих двух состояний, негативного мышления и сердечного мышления, оно кардинально разное. Это как, знаешь, вот висит маятник, да, вот здесь вот его подвесили, и вдруг его отпустило вот сюда. И его гравитация просто понесет обратно с той же силой. И вот это вот качание, оно человека часто просто вводит в ужаснейшее состояние, и в конечном итоге может даже появиться антагонизм к этому потрясающему глубокому состоянию. Вот. Поэтому здесь, конечно же, мы говорим о том, что постепенно должна работа разворачиваться, нужно со своим негативным мышлением работать, его устранять, и тогда будет возможность достичь вот этого вот потрясающего глубокого состояния любящей мудрости. Вот. Вот здесь вот вопрос задают: во время самоизоляции, пандемии, как уйти от негативного мышления? Ну, смотрите, у вас негативное мышление, скорее всего, подвязано к следующим вопросам. Ну, в основном это финансовые вопросы, да, и как, собственно, это жить дальше именно финансово. То есть нет ощущения какой-то стабильности. Вам нужно найти фактически эту стабильность. То есть продумать сценарий того, что вот плохо, да, все развернулось. Что там я потеряла работу. Окей. У меня на ближайшие там месяцы есть финансы, чтобы выжить? Примерно есть. Где на следующие месяцы я могу найти финансы? Что я должна делать следующим образом, чтобы как бы вырулить из этой ситуации? Я должна начать искать работу, да, если я ее потеряю. То есть, возможно, уже имеет смысл подготавливаться к этому. Вот. То есть здесь нужно прописывать план по факту, если у вас есть беспокойство на этот счет. И тогда негативное мышление само отпадет, потому что здесь оно как бы показывает вам, указывает на те зоны, где у вас нету стабильности, где у вас нету уверенности в этих зонах. Это не значит, что их надо игнорировать. Их как раз-таки надо прорабатывать. То есть начать строить и простраивать план. Вот.
Ну, еще, наверное, можно сказать о том, что... Ага. Да, говори.
Ну, если есть какой-то вопрос, пишите, да, мы пока будем говорить.
То есть, наверное, все-таки во время пандемии, вот у кого было яркое негативное мышление, оно просто усилилось. Потому что во время неких стрессов у человека очень сильно обостряется то, что доминирует в его психике. И если ранее было негативное мышление, да, то здесь в условиях стресса оно становится еще более негативным, становится еще более страшно, еще более непонятно. Поэтому, наверное, стоит работать именно, да, над, в принципе, позитивным мышлением. Не только в условиях пандемии, а вообще в принципе. То есть я знаю людей, которые в условиях пандемии, наоборот, стали действовать активнее, их это подстегнуло, они нашли какие-то новые идеи, новые цели. Таких людей я реально знаю. Они извлекли некий урок, некий опыт, и причем просто они всегда так мыслили. Да, вот страх за здоровье близких. Действительно, я очень хорошо понимаю, у меня он тоже есть. С другой стороны, я вижу перспективу. То есть, да, зачем эти пандемии, к чему они ведут? Ну, это все очень большая тема, которую раскрывает Дмитрий Раевский. Можно почитать у него в блоге, к чему в итоге все идет, к чему приведут эпидемии, к чему, то есть, это вот конец Кали-Юги, да, по сути, самое вот это обострение всего, вот эти вот. Очень иронично, что у человека такая основная, как это сказать, болезнь — это гордыня. И болезнь, которая сейчас косит тысячи людей, это коронавирус. Очень иронично, конечно. Вот. То есть где-то... Ага, да-да, говори. Говори.
Ну, вообще вся ситуация, которая сейчас пандемия, это, да, она, знаешь, обострила на самом деле, она показала вообще всю суть, она выявила вот этот вот наболевший нарыв, который очень долгое время был в американском обществе и европейском обществе. Сейчас вот как раз благодаря этой пандемии и того, что люди остались наедине сами с собой в изоляции, вскрылось вот это вот то, что сейчас происходит. Это фактически революция, которая обернулась здесь, происходит в США, и которая разворачивается сейчас уже и в Европе. Конфликт этих классов, да, конфликт многовековой, и он сейчас вот именно благодаря, ну, не знаю, правильное ли здесь слово, благодаря, но следствие это всему как раз-таки самоизоляции, то, что люди столкнулись со своим со своей истинной природой, со своим истинным негативным мышлением. И вот во что это выливается.
Ну, когда-нибудь это должно было произойти, это неизбежно. Ну, когда-то все должно было дойти до абсурда. Ну, это просто... Это даже хорошо. То есть, ну... В итоге, если на это смотреть с точки зрения позитивного мышления, ага.
Чему-то это приведет к хорошему. Вот здесь хороший вопрос, а как с претензиями расстаться? Вот как ты видишь, Лёся?
Ну, я сначала скажу, как говорит Дмитрий всегда. В принципе, в целом это работает. Он просто говорит, претензий нет. Их не существует. Претензий не существует. И абсолютно запретить себе предъявлять претензии. Просто это невозможно. Ты знаешь, как бы полностью раз и табу. Это как в голодании он говорил. Он говорит себе, еды не существует. Еды нет. И все. Но это, наверное, работает с теми, у кого очень хорошо уже прокачана психическая энергия. И кто вот такие самовнушения уже практиковал. Кто может себе сказать... Претензий нет, их не существует, нельзя, все, точка. Но, наверное, если с точки зрения более глубоко на это посмотреть, для тех, у кого, скажем так, да, перестать их предъявлять, все, точка. Ну, Дмитрий часто так говорит. Но на самом деле так можно сделать, в принципе. Это быстрый путь, который не является плохим. Он очень хорош. Можно быстро все пройти. Но если нету таких сил внутренних, можно попробовать разобраться, что за собой позитивного кроет претензии. Ну, обычно это что-то из разряда злости, да? А что дает злость? Она нам дает защиту. То есть мы где-то чувствуем себя незащищенными, значит. Мы чувствуем себя без опоры. Мы таким образом пытаемся отстоять какие-то свои границы, пытаемся даже, может быть, наладить отношения, как нам кажется. То есть попробовать понять, что там есть позитивное, и начать пробовать выражать вот именно это. То есть найти как бы вот эту позитивную нотку, а чего я на самом деле хочу? Прям много раз задать себе этот вопрос. Чего я на самом деле хочу сейчас? И всегда существует некое позитивное зерно, которое нужно начать выражать. Потому что претензии, ну, мы просто тоже так привыкли. Привыкли вот так вот выражать свою злость.
Я говорю, по поводу претензий, мне кажется, нам нужно отдельный вебинар делать, отдельный эфир, потому что здесь очень много чего подвязано. Здесь претензии — это внутренний накал. Это очень большой внутренний накал, и человек уже начинает внутреннюю агрессию, которая у него направлена на себя, он уже ее не выдерживает, он направляет на других людей. То есть у него огромнейшее количество внутренних неудовлетворенных потребностей, и он проецирует это на других людей, потому что на себя он проецировать это не может, он не может себя заставить действовать и менять свою жизнь. Значит, другие виноваты в том, что у него жизнь такая. Вот. И здесь, конечно же, нужно начать работать с собой, потому что претензии — это показатель вот этой вот глубокой внутренней неудовлетворенности, непринятия себя, где-то, может быть, недоразвитая эмпатия у кого-то, да, потому что вы не можете прочувствовать другого человека, вы проецируете на него свою внутреннюю агрессию. Вы не чувствуете, что по-настоящему в нем происходит. И еще это как раз-таки очень хорошо закаляет иммунитет от претензий, это сострадание. Вот. Но я думаю, может быть, мы проведем эфир на эту тему в следующую пятницу по поводу
претензий. Давай, кстати. Хорошая идея.
Нам пора заканчивать, да, Люсь?
30 секунд осталось, да. Все, всем пока, а то сейчас не сохранится.
Ага, пока-пока.
Спасибо большое, Карина.